Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, братья и сестры. В эфире программа «Русский университет» и я, Ольга Александровна Овчаренко, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, член Союза писателей России. Сегодня мы продолжаем наш разговор о русской литературе и рассмотрим литературу XVIII века. Есть мнение, что в XVIII веке после петровских преобразований литература стала отходить от свойственной ей ранее народности. Но я не согласна с этим. Да, литература приобрела более светский характер. Тем не менее, Державин и Ломоносов – это народные писатели. И вспомним, что Петр говорил перед Полтавской битвой: «Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только жила бы Россия, благополучие, слава и благосостояние ее». Настойчивым проводником петровских идей был Феофан Прокопович, годы жизни 1681-1736. Он воспитывался в Риме и в 1720 году составил духовный регламент об уничтожении патриаршества в России. В своих проповедях он славил все основные события петровского времени, а события действительно заслуживали того, чтобы их славили. В 1725 году была открыта Академия наук с гимназией и университетом при ней. В 1755 году состоялось открытие Московского университета. Вольтер начинает писать историю Петра. В культуре царит пафос торжествующей государственности. Постепенно формируется классицизм. И здесь можно вспомнить Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова, Ломоносова. Крупным русским сатириком XVIII века был Антиох Дмитриевич Кантемир, сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, годы жизни 1708-1744. Он переписывался с Вольтером и дружил с Монтескьё. Прославился он больше всего сатирами, например, на хулящих учения, куму своему. Были у него сатиры на духовенство, на дворян-реакционеров. Он родоначальник обличительного направления в нашей литературе. Потомком соратника Дмитрия Кантемира является Михаил Матвеевич Хераскев, годы жизни 1733-1807. Самой известной его поэмой является «Россияда», эпопея, которая воспевает взятие Казани, является апологией Ивана Грозного. «Читатель, — писал Хераскев, — ежели, приходя все сии бедства нашего Отечества, сердце твое кровью не обливается, дух не возмутится и, наконец, радостный восторг не придет, не читай мою «Россияду». Она не для тебя писана. Писана она для людей, умеющих чувствовать, любить свою отчизну и дивиться знаменитым подвигам своих предков, безопасность и спокойствие своему потомству доставивших. Пою от варвара в Россию освобожденную, попрану власть татар и гордость низложенну, движение древних сил, труды, кровавую брань, России торжество, разрушену Казань». Следует упомянуть и Александра Петровича Сумарокова, который написал 9 трагедий. В основу был положен классицизм и эпистола о стихотворстве «Буало». Его называли российским Расином. Сам считал Дмитрия самозванца своего шекспировской пьесой. Ну, у него было 9 трагедий и 12 комедий и сатиры, знаменитый его сатира «Хор к превратному свету». И надо еще упомянуть Николая Ивановича Новикова, который больше является журналистом, чем писателем, известен своей полемикой с журналом «Всякая всячина», в котором печаталась «Екатерина». Самым крупным писателем русского XVIII века является Гавриил Романович Державин, потомок Мурзы Багрима. Отец умер, когда мальчику было 11 лет. служил солдатом в Преображенском полку и участвовал в возведении на престол Екатерины II, а также в подавлении пугачевского бунта. Но Панин признал, что он недостоин продолжать военную службу. В 1783 году Державин публикует «Оду Филица», в которой воспевает Екатерину. «Богоподобная царевна киргизской Сацкие Орды, которой мудрость несравненна, открыла верные следы царевичу молодому Хлору взойти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает. Она мой дух и ум пленяет, подай найти ее совет. Подай, Филица, наставление, как пышно и правдиво жить, как укрощать страстей волнения и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, меня твой сын препровождает, но им последовать я слаб. Метель житейской суетою сегодня властвую собою, а завтра прихотям я раб. Мурзам твоим не подражая, почасту ходишь ты пешком, и пища самая простая бывает за твоим столом. Не дорожа твоим покоем, читаешь, пишешь пред налоем, и всем из твоего пера блаженство смертным проливаешь. Подобно в карты не играешь, как я, от утра до утра. Не слишком любишь маскарады, а в клуб не ступишь и ногой. Храня обычаи, обряды, не донкишотствуешь собой. Коня парнаска не седлаешь, к духам в собрания не въезжаешь, не ходишь с трона на восток, но кротости ходя стезею, благотворящую душою полезных дней проводишь ток. А я, проспавши до полудня, курю табак и кофе пью, преобращая праздник будни, кружу в химерах мысль мою, то плен от персов похищаю, то стрелы к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг, прельщаяся нарядом, скачу к портному по кафтан. Или в Перу я при богатом, где праздник для меня дают, где блещет стол с ребром и златом, где тысячи различных блюд, там славный окорок вестфальской, там звенья рыбы астраханской, там плов и пироги стоят, шампанским вафли запиваю, и все на свете забываю, средь вин, сластей и аромат. Или, сидя дома, я прокажу, играя в дураки с женой, то с ней на голубятню лажу, то в жмурке резвимся порой, то в свайку с нею веселюся, то ею в голове ищуся, то в книгах рыцаря люблю, мой ум и сердце просвещаю, полка на ибаву читаю, за Библией зевая сплю. Таков Филица я, развратен, но на меня весь свет похож. Кто сколько мудростью не значен, но всякий человек есть ложь. Не ходим светом и путями, бежим разврата за мечтами, между лентяем и брюзгой, между тщеславием и пороком нашел кто разве не нароком путь добродетели прямой. Екатерина всю жизнь покровительствовала Державину, но у него был такой характер, что он мало где уживался на работе. Она, например, назначила его губернатором в Волонецкую губернию. Он рассорился с наместником Тутолминым и был переведен губернатором в Тамбов. Екатерина сказала, что чин чина почитает, в третьем месте не мог ужиться, надо бы искать причины в себе самом. В конце 1791 года Державин был назначен личным секретарем Екатерины, но пробыл на этом посту недолго. Творчество Державина характеризует здоровый демократический дух, цельность и простота натуры. Я бы хотела прочитать отрывок из стихотворения «Властителям и судьям». «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их, доколе рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Ним внемлют, видят и не знают, покрытым здою очеса, злодейство землю потрясают. Неправда зыблет небеса. Царил, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобны, страстны, и так же смертны, как и я, и вы, подобно, так падете. как с древа увядший лист падет, и вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли». За переложение 81-го псалма, стихотворение властителям и судьям, над которым Державин работал около 8 лет, он чуть не попал в руки Шишковского, писал объяснительную записку. Достоевский в кружке Петрашевцев, когда критиковали Державина, воскликнул: «Как, да разве у Державина не было поэтических вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?» Гоголь считал Державина певцом величия по преимуществу. Все у него величаво, величав образ Екатерины, величава Россия, созерцающая себя в 8 морях своих, его полководцы – орлы. Заговорит Державина России, слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Я хочу прочитать стихотворение Державина «Снегирь», посвященное гибели Суворова. «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильный где? Храбрый, быстрый Суворов. Северные громы в гробе лежат. Кто перед ратью будет, пылая, ездить на кляче, есть сухари, в стуже и в зное меч закаляя, спать на соломе, бдеть до зари? Тысячи войн, стены затворов, с горстью россиян все побеждать, быть везде первым в мужестве строгом, шутками зависть, злобу штыком, рок не слагать молитвой и богом, скипетр давая зваться рабом, доблести бы в страдалец единых, жить для царей, себя изнурять. Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную, снегирь, бранна музыка днесь незабавна, слышен отсюду томный вой лир, львиного сердца, крыльев орлиных, нет уже с нами, что воевать». Батюшков писал о стихотворениях Державина: «Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение, все это произвело чудесное впечатление. Я вдруг увидел перед собою толпу людей, свечи, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб, и Бог знает, чего не увидел. Так был поражен мною прочитанным». Пушкин говорил о Державине: «Гений его можно сравнить с гением Суворова». А Державин продолжал свою литературную деятельность и в 1807 году написал стихотворение атаману и войску донскому. «Был враг Чепчак, и где чепчаки? Был недруг лях, и где те ляхи? Был сей, был тот, их нет, а Русь, всяк знай себе, мотай на ус». Но у Державина есть и ощущение хрупкости и приходящего характера бытия. И больше всего это проявилось в стихотворении «На смерть князя Мещерского». «Глагол времен, металлозвон, твой страшный глаз меня смущает. Зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает. Монарх и узник снет червей, гробницы злость тихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстро воды, так вечно льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем жизнью смерть свою, на то, чтобы умереть родимся. Без жалости всю смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Сын роскоши, прохлад и нег, куда, Мещерский, ты сокрылся? Оставил ты сей жизни брег, к брегам ты мертвых удалился. Здесь перст твоя, а духа нет. Где же он? Он там, где там, не знаем. Мы только плачем и взываем. О горе нам, рожденным, свет! Утехи, радость и любовь, где купны здравием блистали, у всех там цепенеет кровь, и дух метется от печали. Где стол был ясв, там гроб стоит, где пиршеств раздавались лики, надгробные там воют клики, и бледна смерть на всех глядит. при Павле I Державин получил поручение исследовать еврейский вопрос в России. Дело в том, что в 1800 году был голод в Белоруссии, и причиной ему было отчасти винокурение. Польские помещики сдавали корчмы еврейским арендаторам, и те спаивали белорусских крестьян. Там выманивают у них жиды не только насущный хлеб, но и в земле посеянные, хлебопашенные орудия, имущество, время, здоровье. И вот с этим нужно было разбираться Державину. Он разобрался, то есть показал, что действительно голод был связан с устройством быта евреев, нашел, что пьянством крестьян пользовались еврейские винокуры, и составил документ «Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройства быта евреев». Но этот документ был направлен и против польских помещиков, которые управляли крестьянами через евреев-арендаторов. Державин показал, что евреи заняты в основном винокурением. Владельцы корчмы там обычно евреи. Там выманивают у них жиды не только насущный хлеб, но и в земле посеянные, хлебопашенные орудия, имущество, время, здравие и самую жизнь. Он требовал, чтобы помещики заботились о крестьянах, и весь земледельческий сезон не было бы винокурения. Требует создания общественных школ для евреев с преподаванием русского, немецкого и еврейского языка. Он выступил против Кагала, против тягостного для Белоруссии стольких носителей непроизводительного труда. В 1802 году был создан комитет, который должен был провести в жизнь указания этого документа. Кагалы наложили на Державина херем, и вскоре он был уволен с должности министра юстиции. Помимо Державина, из писателей XVIII века следует упомянуть, конечно, и Радищева, года жизни 1749-1802. Он учился в Лейпциге и посещал заседания масонских лож. Написал житие Федора Васильевича Ушакова, его товарища по учебе в Германии. Пушкин не восхищался путешествием из Петербурга в Москву. Как известно, в полемике с Радищевым он написал «Путешествие из Москвы в Петербург». Но было в Радищеве что-то, что удивляло и Пушкина. Он писал: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться против общего порядка, против самодержавия, против Екатерины». И за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которой можно относиться по-разному, например, Владимир Солоухин, когда ему говорили, что он продолжатель Радищева, возмущался и отвечал, что он не хочет иметь ничего общего с этим пасквилянтом. Но Радищев за эту книгу был приговорен к проведению 10 лет в Илимском остроге. Но приговор вынесли при Екатерине, Павел сократил этот срок до 5 лет. В 1801 году Радищев получил амнистию и стал работать в комиссии по составлению законов, но в 1802 году принял яд. Как известно, путешествие из Петербурга в Москву начинается со слов: «Я взглянула окрест себя, душа моя страданиями человечества уязвлена стала». И основная ее тема – это тема крепостного рабства, крестьянской пахоты, воскресенья, продажи крестьян с публичного торга, осквернения девушек. Звучит на страницах «Путешествия из Петербурга в Москву» скорбная песня ямщика, убогая обстановка крестьянской избы. На что Екатерина замечает: «Лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной». А Потемкин, который был описан Радищевым как человек, утопающий в роскоши, говорил: «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп». Великим писателем был и Ломоносов. Он провел реформу русского стихосложения, ведь до этого стихосложение было силабическим, что более свойственно для польского языка, потому что новые веяния приходили к нам через Белоруссию и Польшу, через таких людей, как Семен Полоцкий, Сильвестр Медведев, Корион Истомин, И эта реформа русского стихосложения была нужна. Это был переход к силаботоническому стихосложению, которое господствует у нас до сих пор. И вот Ломоносов, Тредяковский и Сумароков проводят в жизни эту реформу. В 1739 году Ломоносов пишет знаменитую оду на взятие Хотина, а к ней прилагается письмо о правилах российского стихотворства. Кроме того, он уделил очень большое внимание созданию литературного языка. Борется за создание литературного языка на общенациональной языковой основе. В сочинении о пользе книг церковных Ломоносов выдвигает учение о трех штилях. Он говорит, что в русском языке есть три рода слов. Первое – это те, которые употребляются и в церковнославянском языке, и в русском. Например, «бог», «слава», «рука», «ныне», «почитаю». Второй разряд – это церковнославянские слова, которые мало употребляются, но всем понятны. «Отверзаю», «господень», «насажденный», «взываю». И третье – это низкие простонародные слова. Он ведет борьбу против архаизмов и варваризмов. Старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного словесного языка, то есть славянского языка, купно с российским, отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков. Оные неприличности, ныне пренебрежением чтения книг церковных, вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергая его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Ломоносов выдвинул теорию трех штилей. Высокий – это тот, который употребляет и церковнославянские слова, и русские. Средний стиль – это тот, который соединяет церковнославянские слова и низкие простонародные слова. И низкий штиль опирается только на третью категорию слов – это низкие простонародные слова. Высоким штилем следует писать героические поэмы, оды, речи. Средним – трагедии, сатиры, эклоги, элегии. Низким – комедии и эпиграммы. Это сохранялось вплоть до Пушкина, хотя частично было разрушено уже и Державиным. Пушкин назвал Ломоносова первым нашим университетом. Он был и химик, и физик, и филолог, и историк. И, вспоминая XVIII век, следует сказать и о Карамзине с его письмами русского путешественника, переводами «Мадемуазель де Жанлис», повестью «Евгения и Юлия», написанной в 1789 году. Сиротка Юлия выходит замуж за сына своей благодетельницы Евгения. От беспрестанного счастья он на девятый день умирает. Юлия и его мать живут в меланхолическом уединении. И самое знаменитое произведение Карамзина – это «Бедная Лиза», 1792 год, которая вся создана под девизом того, что и крестьянки любить им умеют. Лиза полюбила благородного дворянина Эраста, но он не мог на ней жениться, потому что должен был составить себе другую партию. И Лиза бросилась в пруд возле Симонова монастыря. Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцей. На этом мы закончим разговор о русской литературе XVIII века и в следующий раз поговорим о творчестве Пушкина. Благодарю за внимание. В эфире была Ольга Овчаренко, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы. Спасибо за внимание.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Напомню вам краткое содержание ранее прочитанных глав. Недавно овдовевший молодой князь направлялся к своему другу в Сибирь. С ним в карете ехала няня и маленькая новорожденная дочка. Их стала преследовать стая волков, и князь, чтобы спасти свою маленькую дочку, завернул ее в теплую шубу и подвесил на ремне к высокой ветке дерева. Стая волков все-таки нагнала путников, но князь хоть и пострадал, но все-таки выжил. Когда он очнулся у охотников, приютивших его, и попросил их отправиться на поиски его маленькой дочки, девочки на дереве уже не оказалось. Как выяснилось, ее нашел Птицелов Михайлович и забрал к себе жить. Хотя старик на крестике нашел настоящее имя девочки, ее звали Александрой, он ей дал свое имя, назвал ее Сибирочкой. Девочка жила и воспитывалась у доброго старика, пока он не умер. В тайге Сибирочка попадает в логово разбойников, где встречает 14-летнего сироту Андрея, который становится ее надежным другом и защитником. Они вместе убегают от скрывающихся от правосудия каторжников, но их в тайге преследует один из них по прозвищу Зуб. В тайге дети чуть не становятся добычей огромного медведя, но их спасает охотник Остяк Нымза. Нымза приглашает их к себе в дом, угощает мясом убитого медведя, но тут внезапно их обнаруживает каторжник Зуб. Нымза делает вид, что помогает бандиту, но когда удается усыпить его бдительность, отпускает детей на санках вместе со своей умной собакой. Глава 15. Пурга. Новая опасность. У цели. Какой он добрый, какой великодушный. Он не побоялся даже дать нам все свое богатство. И луны, и санки, говорил Андрюша Сибирочке, предварительно рассказав девочке про поступок Нымзы. И тут же он смолк смущенно, вспомнив, как заподозрил благородного остяка в сообщничестве с бродягой Зубом, как он испугался его ножа, когда тот пришел этим ножом перерезать веревки и дать им свободу. Лун, между тем, не убавлял ходу, несмотря на то, что ночь сгущалась, и в тайге воцарялась постепенно полная тьма. Он со свойственной охотничьей собаке чуткостью отлично выбирал дорогу, минуя деревья, выраставшие на каждом шагу, как огромные черные призраки. Но вот неожиданно поднялся ветер. Затрещали вершины великанов-дубов, посыпались старые гнилые сучья. Поднялась метель-пурга и закружилась по тайге, вырывая снежные хлопья и носясь с ними по лесу. «Какое несчастье!» — произнес Андрюша. «Теперь нам вдвое труднее добраться до поселка». Пурга разыгралась не на шутку, и бедному Луну будет очень тяжело вести нас. — Да, — согласилась Сибирочка. — И потом, ты не чувствуешь, что страшно холодно стало в лесу? Действительно, стужа усилилась настолько, что даже привыкшим к студенному климату севера детям она становилась все же не под силу. Мороз крепчал с каждым часом. С каждой минутой усиливался ветер. Все быстрее и быстрее кружила пурга. Ее злобный свист и дикий хохот жуткими чудовищными голосами наполняли лес. Дрожа всем телом, прозябшие дети жались друг к другу, стуча и лязгая зубами. «Скорее бы, скорее добраться до жилья! Лун, голубчик, выручай из беды родимой!» Уже не опасаясь испугать свою маленькую спутницу, вслух говорил Андрюша. Скрывать было нечего теперь. Сибирочка не хуже мальчика понимала грозившую им опасность. Замерзнуть в лесу и быть заживо погребенными пургой. О, какое новое страшное испытание посылала им судьба! О, если бы добраться только до поселка, — говорила она, с мольбою складывая онемевшие ручонки и поднимая к темному небу молящие глаза. Только бы выбраться из этой ужасной тайги, доехать до машины. Мы никогда не вернемся сюда больше. Мы уедем в Петербург, Андрюша, к тете Аннушке, как велел дедушка. Попросим добрых людей дать нам на дорогу и уедем, — еле ворочая языком, роняла она. Нет-нет, просить не надо. На дорогу нам с тобой хватит денег, — тоже с трудом отвечала Андрюша. Покойный отец оставил мне немного денег, умирая. Я ношу их всегда с собой. Они зашиты в подкладке моей куртки. Я так боялся, чтобы палец сыновьями не отняли их у меня. Нам хватит этих денег на дорогу, лишь бы добраться до поселка. От него рукой подать до машины, а там Тобольск, оттуда в Петербург к твоей тетке. Да. Да. А ты поедешь со мной? — робко произнес по духам Андрюши трепещущий охрипший голосок. Поедешь тоже к тете Аннушке? Андрюша крепко обнял девочку. «Я с тобой никогда не расстанусь, Шура. Ты будешь моей маленькой сестренкой. Отныне я всегда останусь твоим защитником и другом. Ведь мы оба сироты и оба одиноки. Сам Господь свел нас с тобой», — решительно проговорил мальчик и ласково взглянул в посиневшее от стужи личико своей спутницы. Между тем Лун невольно замедлял все больше и больше шаг. Пурга свирепо наскакивала на несчастное животное, хлопья снега слепили ему глаза, Ветер, бросаясь под ноги, мешал бежать вперед. Пена кусками катилась изо рта коня собаки. Он едва передвигал ноги. Его шаг становился все медленнее и медленнее теперь. Наконец он остановился совсем, и, силясь оглянуться на детей, громко протяжно завыл. Андрюша весь встрепенулся, точно очнувшись от тяжелого сна. «Я знаю, что делать», — стараясь говорить бодро, произнес он, лязгая зубами. «Я отпрягу Луна и пущу его одного. Привяжу только к его шее мой пояс. Он доберется до поселка и приведет к нам людей. Они успеют найти нас, пока мы не замерзнем. Не правда ли, Шура?» «Делай, что знаешь. Ты такой умный и большой», — прошептала девочка, сонно склоняя на плечо Андрюши свою отяжелевшую головку. Мальчик, с трудом двигая закоченевшими ногами, вылез из саней и трясущимися холодными, как лед, скрюченными пальцами стал отвязывать веревочную упряжь Луна. Потом он ласково обнял одной рукой умную собаку, другой с трудом отстегнул на себе пояс и перекинул, как ошейник, через голову животного. Умный пес понял, казалось, чего от него хотели. Он ласково взвизгнул, лизнул руку Андрюши, в котором чуял теперь своего временного хозяина, и, блеснув в темноте глазами, с громким лаем исчез за деревьями тайги. Андрюша медленно вернулся к саням. Его тело ныло, разбитое стужей. Глаза слипались, голова кружилась, и все мысли путались в ней. Он взглянул на Сибирочку, лежавшую неподвижно на санках. Во тьме наступавшей ночи ее лицо смутно белело. Он притронулся к нему рукой. Оно было холодно и неподвижно. «Замерзла!» — с воплем вырвалось из груди мальчика. «Замерзла! Оттереть ее надо снегом! Надо отогреть во что бы то ни стало!» — лепетал он коснеющим языком и нагнулся к ней исполнить свое намерение. Но тут в голове у него вдруг зазвенело, страшная сонливость сковала все существо. И мальчик, обессиленный, упал на снег рядом со своей маленькой подругой. А пурга по-прежнему все шумела, все бесилась и громко свистела над головами двух замерзающих детей. Часть вторая. Маленькая укротительница львов. Глава первая. В огромном городе. Петербург. Приехали. Уже приехали, дяденька? А ты бы еще хотел ехать, мальчуган? И высокий плечистый кондуктор, добродушно ухмыляясь, похлопал по плечу Андрюшу. Никак короток путь от Тобольска показался тебе, паренек. — прибавил он с ласковым смехом. Путь от Тобольска до Петербурга не мог ни в каком случае уставшим и измученным за дорогу детям показаться коротким. Добродушный кондуктор шутил, говоря это. Но ни Андрюша, ни Сибирочка, приютившиеся в уголке вагона, не могли отвечать шуткой на шутку. Чужой незнакомый им город, мелькавший вдалеке огромными домами, церквами, высокими трубами фабрик и заводов, все это было так мало знакомо, так чуждо для детей, выросших в тишине дремучей тайги и маленьких крестьянских поселков. К тому же они ехали не только в чужой город, но и в чужую семью. В семью какой-то тети Аннушки, которую Сибирочка знала только по рассказам покойного деда, да по ее редким письмам из Петербурга. А Андрюша и вовсе не знал этой тети. Прошло около 2 месяца с той минуты, как замерзших до полусмерти детей отыскал умница Лун, приведший за собой толпу людей из селения. В это селение остяк Нымза частенько возил на продажу рыбу и зверей, и в поселке хорошо знали коня-собаку лесного охотника. Завидя Луна с привязанным на его шее поясом, обитатели селения решили, что Нымза погибает где-нибудь в тайге, сбившись с дороги, и с фонарями кинулись его разыскивать в лесу. Благодаря сильно развитому чутью того же Луна, детей удалось скоро найти. Их тотчас же оттерли снегом, завернули в овчинные полушубки и со слабыми признаками жизни привезли на том же луне в поселок. Здесь их уложили в теплой избе на палате, дав им выпить по глотку крепкой сибирской водки с чаем. Потом, когда они пришли в себя, их накормили и снова напоили горячим. К этому времени отдохнул и Лун, плотно закусив, в свою очередь, овсяной похлебкой, и отправился домой к своему хозяину в тайгу, благо стихла пурга, и зимняя ночь сменилась к тому времени утренним рассветом. Дорогу из поселка в тайгу умный пес знал отлично. Дети прожили и отдохнули в селе у гостеприимных крестьян, а когда окончательно поправились и запаслись силами, пустились в путь, в далекую и чуждую им столицу. Поезд с пыхтением и шумом подкатил к платформе. Ну вот и доехали. «Больше, стало быть, не повезут, баста!» — пошутил снова кондуктор, глядя на смущенные личики детей. Те, видя, какая суматоха поднялась в вагонах, смущенно забились в угол, глядя оттуда растерянными глазами на всю эту сутолоку. Рядом с ними особенно торопилась собрать свои узелки и мешочки какая-то старушка. Дальше плакал ребенок, испуганный суетой. Трое чернорабочих, толкая публику, протискивались к выходу. «Пойдем и мы», — произнес Андрюша. И, взяв за руку Сибирочку, стал пробираться с нею из вагона. Вот и платформа. Здесь суматоха еще больше, нежели в поезде. Бегут носильщики, бежит публика. Все стремятся куда-то вперед. В узком проходе набралась целая толпа. Толкая друг друга и громко разговаривая, все высыпали на подъезд вокзала. Андрюша с Сибирочкой двинулись следом за остальными. Длинная широкая улица, огромные высокие дома, магазины с зеркальными стеклами, конки и трамваи, нарядные экипажи и та же суетливая публика — все это разом представилось их глазам. Свистки, звонки, стук колес и шум столичного города оглушили их. Они остановились, как вкопанные посреди улицы, не зная, куда идти, в какую сторону направить шаги. «Эй, берегись, чего рот разинули?» — послышался резкий окрик за плечами детей. И едва успели они отскочить немного в сторону, как мимо них промчалась великолепная коляска, забрызгавшая их грязью с ног до головы. Почти одновременно с этим, как из-под земли, выросла перед ними фигура полицейского. — Что под лошадь лезешь? Не видишь разве? Гляди еще за вами. Есть время тоже. — Смотри, в полицию отправлю, — накинулся полицейский на Андрюшу. Тот смотрел смущенно и по-прежнему крепко сжимал руку Сибирочки, точно боясь, что ее отнимут от него. Городовой мельком взглянул на детей и отошел к своему посту. — Пойдем же, а то он опять рассердится, — шепнул Андрюша своей спутнице. — Повтори мне еще раз, где живет тетя Аннушка? — Карская улица, дом номер 2, квартира номер 5, — проговорила Сибирочка, давно наизусть заученный ею со слов деда адрес тетки. — Вот и отлично. — Спросим, где находится Карская улица, — внезапно оживившись, произнес Андрюша. И, подойдя к тому же городовому, спросил, — А не знаете ли, дяденька, где здесь Карская улица будет? — Здесь нет такой, — ответил, точно отрубил полицейский. — Есть такая на другом совсем конце столицы, на Выборгской стороне, далеко отсюда. На конке, либо на трамвае ехать туда надо. Андрюша вздохнул. Ехать на конке им было не на что. Последний двухгривенный он истратил сегодня на еду Шуре и себе. Купил ей в поезде яиц, пирожков, хлеба. Теперь у него оставалось только 2 копейки, и больше не было ни гроша. Деньги, скопленные для него бедняком отцом и врученные сыну незадолго до смерти, все вышли на дорогу из Сибири в Петербург. Но Андрюша не растерялся. «Вы только путь укажите, дяденька, а уж мы доберемся как-нибудь». Смело тряхнув головой, обратился он снова к городовому, с полной готовностью идти хоть на край света. Тот подробно объяснил дорогу на Выборгскую улицу, и дети бодро и весело пустились в путь. Глава вторая. Тяжелое разочарование. Улица за улицей, переулок за переулком. О, сколько этих улиц и переулков! Нет им, кажется, ни счета, ни числа. И всюду огромные дома и роскошные магазины с заманчиво разложенными в витринах товарами. Глаза у детей разбегались при виде этих витрин, этих товаров. Ничего подобного им не приходилось еще встречать в жизни. Поневоле они останавливались перед каждым окном, перед каждой витриной, и подолгу любовались невиданным еще ими зрелищем. Между тем быстро наступал вечер. На улице начинало темнеть. Зажглись электрические фонари, и город сразу принял праздничный вид. Вскоре показалась нарядная набережная и начинавшая освобождаться от своего зимнего ледяного покрова петербургская красавица река Нева. Сибирочка устала. Маленькие ножки девочки, успевшие отвыкнуть от движения за продолжительное время путешествия из Сибири, начинали болеть. На большом мосту, перекинутом через реку, они и совсем отказались служить. Заметив это, Андрюша, не говоря ни слова, поднял девочку на руки и понес. «Помнишь, как тогда, в тайге?» — напомнил он ей шепотом и улыбнулся. Сибирочка только молча прижалась к нему. Бодро шагая своими сильными молодыми ногами, Андрюша миновал мост и вступил на другой берег Невы, всюду по дороге расспрашивая, как добраться до Карской улицы. Здесь уже не было таких огромных домов и блестящих магазинов. А если и были, то они шли вперемешку с маленькими деревянными двухэтажными домами. Вскоре и этих маленьких деревянных домиков стало попадаться все меньше на пути. Андрюша и Сибирочка наконец вступили в узкую, бесконечно тянувшуюся в длину улицу. Чем дальше углублялись они в нее, тем она становилась все пустыннее и глуше. Наконец улица повернула в узкий переулок и прямо уперлась в какой-то забор. Два-три покосившихся дома составляли все жилища этого захолустья. Андрюша поднял голову и прочел надпись на углу одного из них. «Карская улица». «Здесь живет тетя Аннушка», — разом оживилась и обрадовалась Сибирочка и легко соскользнула с рук своего друга. «Дом номер два», — прочел Андрюша. «Как раз этот. Пойдем». И они быстро направились к воротам покосившегося деревянного домишки. Минуя ворота и грязный двор, они вошли не то в коридор, не то в какие-то сени и очутились в полной темноте. Дети стояли, не зная, что предпринять, как неожиданно яркая полоска света прорезала тьму. Какая-то дверь отворилась подле, и растрепанный человек с сапожной колодкой в руке появился на пороге. «Вам чего надо? Чего шляетесь по чужим квартирам? Нищие, что ли?» «Нищим мы здесь не подаем», — крикнул он резким и грубым голосом. «Нет, мы не нищие», — заторопился пояснить сердитому человеку Андрюша. «Мы тетушку Аннушку, Анну Степановну ищем». «Она здесь живет?» «Анна Степановна Вихрова? Если она, так у меня комнату снимает», — смягчился незнакомец. «Ступай сюда». «Родные вы ей, что ли?» — коротко бросал он на ходу. «Она вот родная», — указал Андрюша на Сибирочку. «Ее отца внучка, а я чужой». «Укажите, дяденька, как нам к тетке-то пройти?» Сердитый человек с колодкой пошел вперед, ворча себе под нос что-то. Дети последовали за ним. Они переступили какой-то порог, где их охватил запах кислой капусты и какой-то затхлости. Несмотря на густые клубы дыма и чада, дети увидели, что они находились в чьей-то грязной кухне. Здесь хлопотала у плиты какая-то женщина. Двое ребятишек держались за ее подол. В углу кухни, сидя на поленях, два дюжих парня трудились над сапожной работой. «Анна Степановна, гости к тебе!» — грубым голосом крикнул хозяин квартиры и, широко распахнув небольшую дверцу, обитую рваной клеенкой, легонько толкнул в нее детей. Андрюша и его спутница очутились в небольшой светлой комнате, большую часть которой занимала кровать, накрытая белым пикейным одеялом, с грудой подушек на ней. В углу стоял прислоненный к стене клеенчатый диван. Перед диваном стол, покрытый репсовой скатертью, и несколько кресел. Огромный сундук в одном углу, комод в другом и киот с образами составляли все убранство комнатки. Посреди комнаты стояла женщина в темном домашнем платье, с гладко причесанными волосами, с худым желтым лицом и с пронырливыми, маленькими, как у мыши, бегающими глазками. Эти бегающие глазки горели нездоровым лихорадочным огнем. Увидя на пороге появившихся детей, женщина невольно попятилась в глубину комнаты и замахала руками, причем лицо ее сделалось красным, как рак. «Нищих не пускаю, не подаю нищим. Сама нищая. Сама голодаю», — закричала она и вдруг решительно направилась в угол, где стоял сундук, и, опустившись на него, схватилась руками за его края. «Мы не нищие. Мы в гости. Жить, то есть», — смущенно проронила, выступая на этот раз вперед, Сибирочка. «Я от дедушки Михайловича из Сибири. Дедушка умер, а перед смертью велел ехать к тетушке Анне. Ведь вы, тетя Аннушка Вихрова, будете. Ну вот, значит, к вам. А я Сибирочка, Шура, о которой вам так часто писал дедушка. Сибирочка, дедушкина внучка. И я приехала к вам жить. Я и Андрюша. Мы оба приехали. Здравствуйте, милая тетя Аннушка». И говоря это, Сибирочка протянула руку женщине. Глаза женщины широко раскрылись, выражая ужас. На щеках вспыхнул яркий румянец. Она, очевидно, сильно испугалась чего-то. Глаза щелки загорелись ярче. Дыхание с шумом вырвалось из ее впалой груди. И вдруг она, как безумная, вскочила с сундука, на котором сидела, и, схватив за плечи девочку, стала трясти ее изо всей силы. «Вон!» — задыхаясь от бешенства, закричала она. «Вон, лгунья, попрошайка, воровка, нищенка! Никакой Сибирочки я не знаю и знать не хочу. Какое мне дело до чужой девчонки, попрошайки? Чтобы духу твоего не было здесь! Вон отсюда сию же минуту, или я...» Тут она с такой силой отшвырнула от себя испуганную насмерть девочку, что если бы не подхвативший ее вовремя Андрюша, бедняжка Сибирочка больно-прибольно ударилась бы головой о косяк двери. «Не смейте трогать Шуру! Как вам не стыдно!» — крикнул мне себя от гнева мальчик. «Попробуйте только обидеть ее, и вы будете иметь дело со мной!» Его голос звучал твердо, как у взрослого. Брови грозно сдвинулись над сверкающими черными глазами. Гнев и негодование отразились на красивом мужественном личике. Этот грозный вид юного защитника привел женщину в окончательное бешенство. Со сжатыми кулаками, бледная от злости и раздражения, она кинулась на него. «Вон, сию же минуту вон, гнусные попрошайки, лгуны, нищие! Ишь, что вы думали? Из Сибири приехали. Я вам покажу Сибирь. Я вас отправлю в полицию, негодные этакие!» — неистово продолжала она свои отчаянные крики. И, окончательно выходя из себя и размахивая руками, готова была ударить Андрюшу. Как неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вбежал мальчик, закутанный в широкий теплый плащ, стройный и тонкий, лет 14-15 на вид. Поверх плаща лежали его кудри, пышно струившиеся по плечам из-под какой-то необычайного фасона бархатной шляпы берета. Когда мальчик проворным движением сбросил с себя плащ, а затем пальто, Андрюша и Сибирочка невольно вскрикнули от изумления. На мальчике был надет какой-то странный костюм из розового вязаного шелка, облегавший все его тело так плотно, что оно казалось совсем лишенным одежды. Только коротенькие зеленые шелковые панталоны с блестками закрывали его бедра и часть ног до колен. На ногах мальчика были надеты высокие кожаные сапоги, ничего общего не имевшие с его странным нарядным костюмом. прозвучали очередные главы из повести Лидии Черской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Дорога трудна, когда идет на подъем.